From the conference center at Temple Square in
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, мы начинаем трансляцию сессии священства 178-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Она транслируется в тысячи молитвенных домов по всему миру. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении хора священства Институтов Логана и Огдена.
Thomas S. Monson, president of the church, will conduct tonight's
Сессию священства будет вести Томас С. Монсон, президент церкви.
We welcome you, brethren.
Мы приветствуем вас, братья, на этой общей сессии священства 178-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Происходящее здесь транслируется по спутниковой трансляции носителям священства, собравшимся в Табернакле, в зале собраний, в Мэриотт-центре Университета Бригам Янга, в Центре подготовки миссионеров Прово и во многих странах по всему миру. Музыкальное сопровождение во время этой сессии обеспечит хор священства Институтов Логана и Огдена под руководством Найлса Салмонда, Лина Хопкинс и Джералда Саймона, органист Эндрю Унсворт. Эту сессию священства откроет хор, исполнив гимн «Воспрянь, о Божий люд». Вступительную молитву произнесет старейшина Мервин Арнольд, член Кворума 70.
Наш добрый Небесный Отец, мы со смирением склоняем головы с благодарностью Тебе, Отец, за все благословения и великие милости, которыми Ты нас одариваешь. Мы благодарим Тебя за Твое священство, и мы благодарим Тебя за Твои таинства. Дай нам, пожалуйста, всегда помнить, во что мы были посвящены, и действовать соответственно. Мы благодарим Тебя за всех пророков во все времена, и особенно мы благодарим Тебя за то, что они находятся среди нас. И мы особенно просим Тебя за президента Томаса Монсона. И мы просим Тебя, направляя его в это время, Помогай нам всегда следовать Его наставлению, укреплять ослабевшие колени и посещать нуждающихся и вдов. Мы благодарим Тебя за то, что у нас есть привилегия жить в это время. И мы благодарим Тебя за дар самой жизни. И благослови, пожалуйста, нас иметь уши, которые слышат, и слушать те выступления, которые были подготовлены, чтобы мы подготовили свои сердца и души, и что мы действовали согласно тому, что услышали, и становились лучше. Благослови, пожалуйста, военнослужащих, и благослови, пожалуйста, их защитой. И особенно благослови, пожалуйста, вдов и сирот теми благословениями, которые есть у нас. И мы выражаем Тебе нашу признательность и благодарность, и особенно за жертву Твоего Сына Иисуса Христа. И делаем это во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, брат Арнольд. Сейчас хор исполнит гимн «Вот ангел с высоты». Затем перед нами выступит старейшина Квентин Кук, член Кворума 12. Вслед за ним выступит епископ Дэвид Бертон, председательствующий епископ церкви, и брат Дин Бургес, первый советник в Генеральном президентстве Общества молодых мужчин. Затем мы услышим выступление старейшины Джона Мэтсона, члена Кворума 70. Сейчас выступление хора. Мои дорогие братья во священстве, я благодарен за то, что нахожусь среди вас на этой сессии Генеральной конференции в этот исторический день. Мы восхищаемся теми, кто рискует жизнью, спасая других в опасных ситуациях. В прошлом году, после поездки по Южной Калифорнии во время опустошительных пожаров, раздуваемых ветрами Санта-Ана, у меня осталось два сильных впечатления. Первое — того, как члены церкви приходили на помощь терпящим бедствия. Но второе впечатление — это какую огромную благодарность люди испытывали к пожарным. Один домовладелец рассказал о своих наблюдениях за их работой. Он напомнил, что ветра Санта-Ана дуют со стороны нагретых пустынь к океану. И как только начинается пожар, эти горячие ветра пустыни подхватывают пламя и несут его со скоростью 100-110 км в час. Домовладелец с благодарностью и восхищением говорил о том, как огнеборцы стояли со своими бронзбойтами за расчищенной территорией, лицом к мчащейся на них с огромной скоростью стене огня, высотой 3 метра. Эти храбрые люди сумели спасти и людей, и дома, при этом постоянно рискуя жизнью. Время от времени отдельные члены церкви, а иногда и сама церковь, переживают времена кризиса и опасности. Некоторые из таких ситуаций возникают быстро, как пожар. Другие развиваются постепенно, почти незаметно, пока, наконец, мы не оказываемся в их эпицентре. Некоторые требуют героических действий, но чаще всего они менее драматичны. Важнее всего то, как мы реагируем в этих ситуациях. Моя задача этим вечером — еще раз обратить внимание носителей священства на то, как важно внимать словам пророков. Это один из лучших способов реагировать на физические и духовные опасности всех видов. Вот несколько примеров. Многие из вас участвовали в переходах, чтобы испытать на себе эти трудности и оценить драматические обстоятельства спасения отрядов с ручными тележками, возглавляемых Мартином и Вилли. Я впервые узнал эту историю спасения, когда был подростком. Моя мама дала мне книгу, написанную Орсоном Уитни. Из книги старейшины Уитни я узнал о героических усилиях, предпринятых под руководством Бригама Янга по спасению тех отрядов с ручными тележками. На высокогорных равнинах Вайоминга их настигли зимние бураны. Некоторые умерли, а многие другие были на краю гибели. Бригам Янг узнал об их бедствии и на Октябрьской генеральной конференции 1956 года призвал святых бросить все свои дела и идти спасать путников на равнинах. Ответ последовал незамедлительно. Старейшина Уитни рассказывает, эти храбрые мужчины обессмертили себя своим героизмом, поскольку в противостоянии со смежными буранами им приходилось рисковать собственной жизнью, и заслужили вечную благодарность сотен тех, кто, несомненно, был спасен от гибели благодаря своевременно предпринятым действиям. Одной из причин, по которой моя мама дала мне эту книгу, было упоминание в ней о моем прапрадеде Дэвиде Паттон и Кимбале, который участвовал в спасательной операции. Тогда ему было 17 лет. В ходе спасательной операции спасатели боролись с глубоким снегом и сильным морозом. И ценой огромных личных жертв Дэвид и его спутники помогли переносить многих пионеров через ледяные воды реки Суитвотер. История об этих реальных событиях произвела на меня неизгладимое впечатление. Я хотел доказать мою преданность Господу каким-нибудь ярким поступком. Однако позже, когда я разговаривал со своим дедом, он объяснил, что, отправляя его отца, Дэвида, и других молодых мужчин с миссией спасения, президент Бригам Янг поручил им сделать все возможное для спасения отряда с тележками, даже если придется рисковать своими жизнями. Их мужество заключалось именно в том, чтобы следовать пророку Бригаму Янгу, тем самым выражая свою веру в Господа Иисуса Христа. Мой дедушка сказал мне, что постоянная, посвященная преданность и следование наставлению пророка — это и есть настоящий урок, который я должен извлечь из истории служения моего прадеда. Такой же героизм, какой требовался от Дэвида Кимбелла и его спутников для спасения пионеров, необходим и сегодня, чтобы следовать словам нашего пророка. Следующая часто цитируемая история из Ветхого Завета иллюстрирует этот простой принцип. Нейман, видный сирийский военачальник, заболел проказой. Он узнал, что пророк Елисей, живший в Израиле, способен исцелить его. Однако Елисей отправился со своей служанкой послание, согласно которому Нейман должен был омыться в реке Иордан 7 раз. Этот совет сначала расстроил Неймана, однако его слуги сказали ему: «Если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал бы ты». И тогда Нейман последовал совету пророка Елисея и очистился. Подобно Нейману, вы, молодые носители священства, могли бы стремиться сделать что-то важное или участвовать в каком-нибудь серьезном деле, таком как спасение отряда с ручными тележками. Однако ваша решимость должна быть направлена на то, чтобы следовать наставлению пророка. Первое президентство вновь подтвердило свою решимость поднять планку достоинства для молодых людей, рекомендованных для миссионерского служения. Стремление оставаться незапятнанными грехами мира и соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к миссионерскому служению, должны быть единой целью. Подготовка к провозглашению Евангелия и духовному спасению детей Небесного Отца – это дело важное и героическое. Но вам по силам справиться с этой задачей. На протяжении всей истории человечества любящий Небесный Отец и Его Сын Иисус Христос, глава этой Церкви, благословляли нас пророками, которые давали наставления и предостерегали о грядущих опасностях. В 21-м разделе Учения Заветов, говоря о пророках, Господь провозглашает: «Внимай всем словам Его и заповедям, которые Он будет давать тебе, по мере того, как Он будет получать их, ходя передо Мной во всей святости. Ибо Его слова вы должны принимать, будто исходят они из уст Моих, с полным терпением и верой». Сегодня утром на особом торжественном собрании нам была оказана великая честь поддержать президента Томаса Монсона как нашего пророка-провидца и носителя откровений, как 16-го президента Церкви в этом устроении. Позже на этой сессии священства мы будем благословлены услышать его первое выступление на Генеральной конференции в качестве президента Церкви. Мы захотим поддержать его в наших сердцах и нашими действиями, если с надлежащим вниманием отнесемся к тому, чему он будет учить нас, и к нашим чувствам. Моя любовь и благодарность к нашему предыдущему пророку, президенту Гордону Б. Хинкли, укоренились глубоко в моем сердце и останутся со мной на все вечности. Но так же, как в наших сердцах находится место для всех детей, рождающихся в наших семьях, так и у нас будут те же самые любовь и преданность для каждого пророка, которого Господь призывает руководить Церковью. Пророки получают вдохновение, чтобы дать нам пророческие наставления, помочь расставить приоритеты и защитить от опасности. Примером может служить вдохновение президента Хибера Гранта, пророка с 1918 по 1945 год, относительно необходимости соблюдения слова мудрости, этого принципа с обещанием, открытого Господом пророку Джозефу. Он подчеркнул, насколько важно не курить и не пить спиртных напитков, и призвал епископов обсуждать эти законы во время собеседования для получения рекомендаций для посещения храма. В то время общество относилось к курению как к приемлемому и даже в некотором смысле привлекательному образу поведения. Медицина тоже относилась к курению снисходительно, почти без критики, поскольку научные исследования, доказывающие связь курения с несколькими видами рака, были пока еще в далеком будущем. Президент Грант выступил энергично и осуждающе, и мы стали известны как люди, воздерживающиеся от употребления табака и спиртных напитков. С начала 60-х годов 20 века употребление наркотиков по всему миру достигло масштабов глобальной эпидемии. За исключением нескольких непокорных членов церкви, подавляющее большинство молодежи святых последних дней смогли устоять против этого пагубного пристрастия. И благодаря соблюдению слова мудрости, наши члены, особенно молодежь, получили профилактическую прививку против увлечения наркотиками. К сожалению, в наши дни наркотики снова поднимают голову. Но живя по слову мудрости сегодня, вы освободитесь от некоторых из самых серьезных опасностей, с которыми можете столкнуться в жизни. Иногда пророки учат нас и помогают своими пророческими наставлениями правильно расставлять приоритеты, чтобы мы были обеспечены защитой и сейчас, и в будущем. Примером может быть президент Дэвид Маккей, служивший пророком с 1951 по 70-е годы. Одной из сфер, на которую он особо сосредоточил внимание, была семья. Он учил, что никакой успех в жизни не может компенсировать неудачу в семейной жизни. Он призвал членов церкви укреплять семьи путем более усердного соблюдения религиозного уклада. Благодаря учениям президента Маккея, святые последние дни укрепили в своих обязательствах по отношению к семье и к браку на вечность. Наша почетная обязанность, как носителей священства в церкви, следовать за нашим пророком. Мы поддерживаем президента Монсона и его советников, президентов Аринга и Ухдорфа. Мы хотим, чтобы вы, молодые люди, знали, что Господь с юных лет готовил президента Томаса С. Монсона к пророческому служению. После службы во флоте в конце Второй мировой войны в возрасте 22 лет его посвятили на должность епископа. Затем он служил в президентстве Кола. В возрасте 32 лет он служил президентом миссии в Канаде вместе со своей возлюбленной спутницей Фрэнсис Монсон. Ему было всего 36 лет, когда его призвал и посвятил во пост президент Маккей. Томас Монсон – самый молодой из призванных в апостолы за последние 98 лет, и на этом посту он прослужил больше 44 лет. Последние 22 года он служил советником при президентах Эзри Тафт Бенсоне, Говарде Хантере и Гордоне Хинкли. В разделе 81-м «Учение заветов» содержится указание для советников в первом президентстве. Там изложены важные принципы священства. Первое указание – быть верным советником. И президент Монсон был верным советником каждого из трех пророков. Единство первого президентства в принятии всех важных решений было для всех нас, носителей священства, примером того, как должно осуществляться руководство церковью. Второе указание – провозглашать Евангелие. Президент Монсон был великим миссионером всю свою жизнь. Его личные усилия на миссионерском поприще, его деятельность как координатора департамента миссионерской работы, а также его призвание и обучение президентов миссии, всегда отличал подлинный энтузиазм. Он внес значительный вклад в подготовку нового миссионерского руководства проповедовать Евангелие мое. В дополнение к ценному вкладу в его содержание, он вдохновил авторов включить в это руководство также реальные примеры, чтобы оживить его. И, будучи опытным издателем, он также улучшил его макеты и компоновку материалов. Он воистину великий миссионер. Третье указание гласит: «Будь верен, служи в должности, на которую я назначил тебя. Помогай слабым, поднимай опустившиеся руки и укрепляй ослабевшие колени». Многие из наших братьев и сестер сталкиваются в жизни с очень серьезными проблемами. И в нашем Христовом служении мы, как руководители священства, родители, друзья и домашние учителя, можем быть такими же, какими были спасатели отряда с ручными тележками. В этом отношении труд президента Монсона по сравнению по спасению людей могут служить прекрасным примером. В бытность своего епископом он научился служить своим прихожанам. Он поддерживал контакт с ним и помогал их детям и внукам. И несмотря на огромную занятость, он смог выступить на похоронах всех 84 вдов, посещавших его приход, когда он был в нем епископом. Он активно помогал нуждающимся, проявляя при этом личное участие. Долгие годы его служения координатором гуманитарных программ благословляли людей по всему миру. Его личное Христово служение принесло утешение и мир бесчисленному множеству людей. Один мой друг, потерявший внука в результате трагического несчастного случая, рассказывал мне, что в то время, когда его горе было почти невыносимым, служение президента Монсона превратило его в мир и спокойствие, превосходившее всякое понимание. Его стремление лично служить тем, кто болен и страдает, было необыкновенным. Президент Монсон старался изо всех сил помогать слабым, поднимать опустившиеся руки и укреплять ослабевшие колени. Он возвеличил свое призвание советника в первом президентстве замечательным образом. Он был храбрым свидетелем имени Иисуса Христа по всему миру, что является главнейшей обязанностью всех апостолов. В качестве младшего члена 12, в первый раз принимая участие в реорганизации первого президентства, которое состоялось в верхней комнате храма в Солт-Лейк-Сити в минувшем феврале, я почувствовал подтверждающее влияние Духа, когда 12 апостолов единодушно поддержали президента Монсона как пророка Господа и президента Церкви. Я благодарен за нашего Небесного Отца, любящего нас, и за Его Сына Иисуса Христа. Он наш Спаситель, и через искупление Он спасает нас от физических и духовных опасностей в этой жизни. Он наш ходатай и заступник перед Отцом. И об этом я приношу свое свидетельство во имя Иисуса Христа. Аминь.
Добрый вечер. Слова из Священных Писаний, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. И во всем помните бедных и нуждающихся, обретут сегодня особое значение, когда мы рассмотрим успехи гуманитарной работы за прошлый год. Недавно прошло совещание по гуманитарной помощи с членами Генерального комитета по обеспечению благосостояния. Председатель комитета, в то время президент Гордон Б. Хинкли, выразил глубокую благодарность членам церкви и многим людям, не принадлежащим нашей вере, за их щедрость, сделавшую все это возможным. От лица Генерального комитета по обеспечению благосостояния мы выражаем благодарность многим кворумам, Обществу милосердия, Обществу молодых женщин, а также отдельным лицам, которые стали добрыми самарянами наших дней. В 2007 году Церковь помогала ликвидировать последствия крупных землетрясений в 5 странах, обширных пожаров в 6 странах, засухи и голода в 18 странах и сильных наводнений и ураганов в 34 странах. За весь год церковь и ее члены помогли пострадавшим в 170 крупных бедствиях в 52 странах. Можно сказать, одно бедствие каждые 2 года. Это был трудный год. У нас было много возможностей для служения. Кроме помощи пострадавшим от природных катаклизмов, в 2007 году церковь участвовала в тысячах проектов в сфере здравоохранения. Более 1 000 000 человек в 25 странах получили помощь благодаря церковной программе по снабжению населения питьевой водой. Более 60 500 человек получили кресла-каталки в 60 странах. В начале этого года мы с сестрой Бертон, членами зонального президентства Северной Южноамериканской зоны и первой леди Колумбии, участвовали в распределении кресел-каталок. Мы были до слез тронуты словами благодарности медперсонала и тех, кто получил эти кресла. В 11 странах более 54 000 человек смогли поправить зрение. Более 16 500 медиков прошли обучение методам реанимации новорожденных. Эти медработники, в свою очередь, обучают этому многих других людей. В рамках программы по борьбе с корью в 10 странах была проведена вакцинация 2 800 000 человек. Все эти программы изменили жизнь 4 000 000 человек в 85 странах. В августе землетрясение силой 8 баллов унесло 250 жизней и разрушило более 58 000 домов на юге Перу. В необыкновенном порыве любви и заботы каждый из 29 кольев в Лиме, Перу, предоставил приходам, оказавшимся на этой территории, первую помощь. Наши замечательные миссионеры сейчас помогают людям в восстановлении домов и нескольких школ. В конечном счете, заново будет отстроено 400 домов. Основную работу выполняют сами пострадавшие, их друзья, и родственники. Планирование и координация работ, а также обучение необходимым навыкам проходит под руководством миссионеров, старейшины и сестры Алан Лейтон. В конце этого года засуха и сильный ветер стали причиной целой серии пожаров в Южной Калифорнии, что вынудило более миллиона человек покинуть свои дома. Около 1500 домов было уничтожено огнем. В ответ на это стихийное бедствие церковь предоставила комплекты с чистящими средствами, одеяла, гигиенические комплекты и продукты питания. В рамках проекта «Руки помощи» более 5000 человек и миссионеры помогали в уборке, приготовлении пищи и заботе о нуждающихся. В одном благодарственном письме говорится: «Пожалуйста, передайте огромное спасибо святым последних дней, так усердно трудившимся в нашем районе. Мормоны всегда были рядом, привозили продукты, обнимали нас, молились за нас и помогали восстанавливать наши дома, наводить в них порядок. Они помогали, поднимали моральный дух, исцеляли сердца и восстанавливали дома в Сан-Диего». Вспоминая этот эпизод, президент Колос сказал: «Один из наших проектов состоял в том, чтобы помочь в очистке территории вокруг местного прихода Баптистской церкви. Мы назначили на эту работу 25 юношей и девушек. Баптисты сказали, что принесут нам много пончиков и кофе. Мы ответили, что кофе нас не интересует, а вот с пончиками наша молодежь с удовольствием разберется. Проливные дожди вызвали наводнение на Среднем Западе Соединенных Штатов, в штатах Орегон и Вашингтон. Добровольцы оказывали пострадавшим помощь, используя припасы из епископского хранилища. Когда представители церкви в городе Финдли, штата Огайо, передавали пожертвования местному отделению Красного Креста, одна прихожанка узнала их по желтым футболкам с надписью «Руки помощи». Она вошла в здание вместе с ними, показав им фотографию в своем телефоне, на которой были 4 человека в таких же футболках. Она возникла: «Они спасли мой дом». Затем она обняла всех, кто находился в комнате. На местный склад доставили груз продовольствия. Когда груз прибыл, менеджер был растерян. Он спросил: «Откуда вы знали? Я только что выдал последний батон хлеба и думал закрыть склад. Откуда вы знали?» В рамках сотрудничества по Всемирной организации здравоохранения в проекте по борьбе с корью, ежегодно уносящей жизни почти миллиона детей, более 54 тысяч добровольцев, членов церкви, приняли участие в этой работе. Один член церкви из Нигерии написал: «Я назвал нашу работу спасением невинных. Мы ходили от дома к дому, из деревни к деревне. Одна женщина сказала, что 3 ее детей умерли от кори. Она рассказала свою историю с таким смирением и болью, что у всех на глазах навернулись слезы, включая меня. Один из добровольцев заметил: то, что мы делаем для себя, уходит с нами. То, что мы делаем для других, остается как наше наследие. Вот уже 4 года длится наша работа по оказанию помощи пострадавшим от цунами в Индонезии и Южной Азии. Были собраны средства на возведение 902 домов, 3 общественных центров, 24 станций по очистке воды, 15 школ и 4 медицинских центров. Один общественный деятель сказал: «Жители просто счастливы, что у них есть этот общественный центр. Здесь мы можем молиться и обучать детей. Мы благодарны церкви за строительство этого центра. Мы будем молиться, чтобы Бог даровал церкви благословение и успех в будущем. Спасибо вам». В Эфиопии местному населению помогли с чистой питьевой водой. Церковь финансировала бурение скважин и установку накопительных центров. Местные жители создали комитеты по обеспечению водой и прокладывали траншеи для отвода воды от цистерн в населенные пункты. Иногда приходилось рыть траншеи длиной более 5 километров. В некоторых местах Возникали проблемы с прокладкой траншей из-за сухой глинистой почвы, трудно поддающейся обработке. В одном месте около 1500 студентов учебного заведения отложили на время занятия, чтобы принять участие в прокладке недостающей части траншеи. Постепенно к ним присоединялись другие местные жители. Однажды цепочка людей, работавших на прокладке траншеи, растянулась почти на 2 километра. Спасибо за ваше участие, доброту, щедрость. Давайте стараться облегчить бремя своего ближнего, ободрить страдающего и оказать ему помощь. Пожертвовать деньги. Я свидетельствую о божественности Господа Иисуса Христа и Его Евангелии. Молюсь, чтобы мы продолжали наслаждаться благословениями истинного ученичества, бескорыстно помогая людям. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я вспоминаю, какое волнение испытывал, будучи носителем священства Ааронова, когда меня посвятили в чин диакона. Я с нетерпением ждал возможности выполнять мои поручения в священстве. Еще в детстве, в первоначальном обществе, я внимательно наблюдал за диаконами в нашем приходе, в ожидании дня, когда мне исполнится 12, и я смогу, получив священство, разносить причастие. Наконец, тот день настал, и после того, как отец, служивший епископом, посвятил меня, я почувствовал себя готовым приступить к исполнению моих новых обязанностей диакона, хотя и волновался при этом. Теперь я принадлежал к кворуму священства Ааронова. Члены моего кворума стали моими лучшими друзьями. Те дружбы и братства, царившие в кворуме, продолжали укрепляться на протяжении всей моей юности, по мере того, как мы учились, служили вместе и выполняли наши обязанности. Мы были хорошими друзьями и весело проводили время вместе, участвуя в мероприятиях кворума. Однажды в воскресенье, после одного из долгих и несколько утомительных причастных собраний, первый советник в нашем епископстве отозвал меня в сторону, чтобы поговорить со мной. Это незапланированное собеседование с руководителем священства оказалось для меня благословением, после того, как я обдумал вопрос, заданный мне во время той короткой, но важной беседы. Брат Бейтман посмотрел мне в глаза и спросил: «Дин, знаешь ли ты, кто ты такой?» Наступила полная тишина, и тогда он быстро и многозначительно напомнил мне: «Ты сын Рейда Бургеса». Важность такого вопроса на долгое время запечатлелась в моей душе. Я часто возвращался к нему и размышлял над ним в мои подростковые годы. Вопрос этого доброго брата: «Знаешь ли ты, кто ты такой?» вдохновлял и направлял меня на протяжении моей жизни и укреплял в желании чтить и уважать мою семью и священство. Сегодня вечером я хотел бы задать каждому из вас, молодых мужчин священства Ааронова, тот же самый вопрос, который был задан мне. Знаете ли вы, молодые люди, кто вы такие? Знание о том, кто вы, делает вас духовно сильными, стойкими и непоколебимыми в ваших обязанностей во священстве. У вас прибавляется уверенности в отношении веры и решимости принимать правильные решения. У вас есть храбрость стоять за то, что, согласно вашим убеждениям, является правильным. Вы понимаете, что иметь священство Божие и власть действовать от Его имени — это честь и привилегия. Аммон, великий миссионер из книги Мормона, был верным и храбрым слугой царя Ламони. Он чудесным образом смог сохранить стада царя Ламони и продолжал усердно служить ему. И, услышав о его хороших делах Аммона, Ламоний стал выяснять, кем же на самом деле был Аммон. И Аммон сказал: «Я всего лишь человек и слуга тебе, а потому исполни все, что пожелаешь от меня, если твое желание будет праведно». И когда царь услыхал эти слова, он снова удивился, так как знал, что Аммон понял мысли его. Царь Ламоний открыл уста свои и спросил: «Кто ты? Не ты ли тот великий дух, который все знает?» Аммон ответил и сказал ему: «Нет, я не тот». Затем Аммон объяснил, кем он был, сказав: Я человек, который был сотворен по образу Божию. Я был назначен Духом Святым учить этот народ. Амон знал, кем он был и в чем состояла его истинная миссия. Обретение понимания того, кто мы на самом деле, один из важнейших поисков жизни. Как родители и руководители, мы предпринимаем искренне и честно наши попытки и стараемся помочь тем, кого мы любим, понять и найти ответ на этот простой, но глубокий вопрос «Кто я?». Я спрашиваю вас, молодые мужчины священства Аронова, как вы можете обрести знание и свидетельство о том, кем вы являетесь? Обдумайте, пожалуйста, следующие три вопроса и связанные с ними принципы, крайне важные для понимания вашей истинной сущности. Во-первых, знаете ли вы, что вы сыновья Бога? Вы в буквальном смысле являетесь сыновьями Божьими, рожденными духовно в предземной жизни. Как его дитя, вы можете не сомневаться в том, что у вас есть божественный вечный потенциал, и что Бог поможет вам в ваших искренних стараниях в полной мере реализовать этот потенциал. Знание о том, что Небесный Отец любит нас, и что мы Его дети, дает нам силу, утешение и надежду в этой земной жизни. В первом послании от Иоанна мы читаем, «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи». Вы важны для любящего Небесного Отца. Молодые мужчины, молитесь всегда. Ваши молитвы, возносимые и утром, и вечером, помогут вам узнать, что каждый из вас — Сын Бога. Во-вторых, знаете ли вы, какое место вы занимаете в плане Бога? Этот план, который Алма назвал «великим планом блаженства», подготовлен Богом для каждого из нас лично. Следуя этому плану, каждый из нас может обрести счастье в этой жизни и возвратиться в Его присутствие после смерти. Небесный Отец послал Своего возлюбленного Сына Иисуса Христа, чтобы расторгнуть узы смерти и искупить наши грехи и грехи мира. То, что Он позволил Спасителю искупить наши грехи, есть величайшее проявление любви нашего Небесного Отца каждому из нас. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Знание, вера и понимание миссии Спасителя помогает нам помнить о том, кто мы такие. Вы были посланы в земной дом и семью. Это часть плана Небесного Отца. Заветы, в которые вы вступаете согласно Божьему плану как отдельной личности, а также в составе семьи, навсегда, на всю вечность крепят вас вашей семьей и семьей Божией. Чтите и уважайте те имена, которые вы носите. Живите по нравственным нормам и заповедям Божьим. И пусть другие узнают, кто вы, судя по тому, как вы будете жить по нравственным нормам, содержащимся в брошюре во имя нравственной силы молодежи. Изучайте, обдумайте и соблюдайте эти божественные нормы. Они предназначены для вас. И в-третьих, знаете ли вы, кто вы в связи с вашей принадлежностью к Церкви Иисуса Христа Святых Последней? Вы были крещены и получили Святого Духа. Вы члены восстановленной Церкви Иисуса Христа. Это Его Церковь, и Он дал нам Пророка Божьего, чтобы тот учил, возглавлял и направлял нас. Я свидетельствую, что президент Томас С. Монсон, наш Пророк в эти времена тяжкие. Слушайте его. Он и другие пророки наших дней будут учить вас тому, кто вы такие, и как вы сможете стать подобным Спасителем. Вы члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней и были посвящены как носители священства Божьего. Президент Монсон сказал, «Нам доверено носить священство и действовать от имени Бога. Мы удостоены священного доверия. От нас многого ожидают. Вы принадлежите к ворому священства, объединяющему молодых мужчин, где вы можете чувствовать братство и дружбу с другими носителями священства. Кворум для вас — защита от мирских влияний. Вы способны служить друг другу и участвовать в таинствах священства. В ваших кворумах вас также обучают принципам Евангелия Иисуса Христа, которые помогают вам понять, кто вы такие. Молодые мужчины, чтите священство Божие. Я свидетельствую, что знание о том, кто вы такие, и соблюдение ваших обещаний и заветов, заключенных с Господом, принесет вам счастье в жизни. Пусть же каждый из нас знает и понимает, кем мы действительно являемся. И пусть Дух, которого мы чувствуем сегодня вечером, свидетельствует Духом нашим, что мы дети Божьи. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
My beloved brethren of the priesthood.
Мои возлюбленные братья во священстве, начиная свое выступление, я хотел бы адресовать мое послание каждому 12-летнему диакону, пришедшему на эту общую сессию священства. Где бы вы ни были, я хочу особенно поприветствовать вас и рассказать или напомнить вам об одном случае, который произошел с президентом Гордоном Бахинкли, когда он был, как вы сейчас, 12-летним диаконом. В его биографии мы читаем: «Вскоре после посвящения в диаконы он пришел вместе с отцом на свое первое собрание священства Кола. Он чувствовал себя немного неуютно, найдя свободное место на последнем ряду зала в молитвенном доме 10-го прихода, в то время как его отец, служивший в президентстве Кола, занял свое место в президиуме. Чтобы открыть конференцию, 300 или 400 мужчин, собравшихся в зале, встали и хором запели торжественный гимн Уильяма Фелпса: «Славьте пророка, цари и народы! Он дней последних врата нам открыл. Благословлен он в веках Иеговы. Сам Иисус ему славу явил». Вспоминая о том случае, президент Хинкли сказал: «Что-то произошло внутри меня, когда я слушал, как поют эти мужчины, преисполненные веры. Что-то тронуло мое сердце. Я испытал неописуемое чувство. Я ощутил великую побуждающую силу, эмоциональную и духовную. Никакие переживания, связанные с церковью, не вызывали во мне прежде подобных чувств. В мое сердце вошла уверенность, что человек, о котором они поют, действительно пророк Божий. Тогда я узнал силой Святого Духа, что Джозеф Смит на самом деле был Божьим пророком. Этот случай, произошедший с президентом Хинкли, который был тогда 12-летним диаконом, он будет помнить всю свою оставшуюся жизнь. Я молюсь о том, чтобы ваши сегодняшние впечатления тоже остались в вашей памяти на всю оставшуюся жизнь. Теперь я предлагаю всем вам посмотреть на эту замечательную бронзовую скульптуру, которая называется «Скамья диаконов». Для тех из вас, кто не может увидеть ее, я скажу, что она изображает пятерых диаконов на церковной скамье, застигнутых в неожиданный для них момент. Что вы видите, глядя на этих пятерых диаконов? Я зачитаю высказывания двух предыдущих президентов церкви и задам вопрос немного по-другому. Что вы могли бы увидеть? Президент Джозеф Филдинг Смит заявил: «Наши молодые люди — это достояние небес, род избранный, которому уготована божественная судьба. Их духи приберегались, чтобы прийти в этот день, когда на земле есть Евангелие, и когда Господь нуждается в доблестных слугах, чтобы они продолжали Его великую работу последних дней». Президент Спенсер Кимбл сказал: «Мы воспитываем царственное поколение, которому предстоит совершить особые дела. В свете этих пророческих заявлений, если мы расширим обзор и посмотрим не только на этих пятерых диаконов на скамье, но и на всех молодых мужчин, носителей священства Ааронова, то что вы тогда сможете увидеть? Я молюсь и верю, что все мы сможем увидеть их божественный потенциал, что мы увидим, как они пойдут вперед, как носители святого священства и как миссионеры, проповедующий вечное Евангелие духом народам земли, и что мы увидим в них верных мужей и отцов, доблестных слуг и руководителей Церкви и Царства Божьего в эти последние дни. Чтобы мы могли более ясно увидеть божественную судьбу этого избранного и царственного поколения, нам нужно только представить себе 12-летнего Иисуса, который пошел со своими родителями в Иерусалим на праздник Пасхи. Кем был тогда этот 12-летний мальчик? Каковы были его миссия и предназначение? И как он смог выполнить их? Мы провозглашаем, и священные писания подтверждают, что он был и есть Иисус Христос, Сын Бога Живого, что Он пришел в мир, чтобы быть преданным распятию за этот мир, нести на себе грехи мира и освятить мир, и очистить его от всей неправедности, чтобы дети человеческие могли получить спасение через веру во имя Его, что в юности Он преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков, что Он взрослел рядом со своими братьями и возрастал в силе, и ждал, полагаясь на Господа, когда придет время Его служения, что Он был, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Действительно, Он претерпел всякого рода искушения, но не поддался им. И, столкнувшись лицом к лицу с Люцифером, Отцом всякой лжи и властителем греха, Иисус был защищен не только своим знанием Священного Писания, но также своим абсолютным послушанием Слову и воле Отца. И поэтому Он приказал: «Отойди от меня, сатана! Ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Теперь, чтобы понять, каким образом Он смог выполнить свою миссию и предназначение, обдумайте следующие слова, изреченные Иисусом: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно». То, что каждый из нас, как Сын Божий, может выполнить свою миссию и предназначение, явствует из следующих слов Господа, обращенных к пророку Джозефу Смиту: «И будет так, что каждая душа, которая оставит грехи свои, приходит ко Мне и призывает имя Мое, и повинуется голосу Моему, и соблюдает заповеди Мои, придет к Отцу во имя Мое, и в надлежащее время получит от полноты Его». Я свидетельствую об этом, а также свидетельствую о том, что президент Томас Монсон действительно пророк Божий, и что он и его советники в первом президентстве, а также члены кворума 12 апостолов, это пророки, провидцы и носители откровений во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, brethren.
Спасибо, братья. Мы приглашаем хоры собравшихся исполнить гимн старейшины Израиля. Затем перед нами выступит президент Дитер Ф. Угдорф, второй советник в первом президентстве, и после него выступит президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве. Сейчас хоры собравшиеся.
Мои дорогие братья, я ощущаю вашу силу и праведность, когда мы собираемся как священство Бога. Я люблю вас, восхищаюсь вами. Спасибо за вашу веру, молитвы, готовность служить Господу. Вот уже 2 месяца, как президент Томас С. Монсон призвал меня служить вторым советником в первом президентстве церкви. Я уверен, что для многих это было неожиданным. Меня это тоже застало врасплох. Правда, по-моему, больше всех на свете этому был удивлен не я, а моя жена. В тот день, когда Кворум 12 собрался в храме, чтобы поддержать президента Монсона, посвятить и рукоположить его в качестве пророка, провидца и носителя откровений и президента церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, я был вне себя от радости. Имея возможность поднять руку в знак поддержки моего дорогого друга и наставника. Когда президент Монсон был поддержан, он объявил, кто станет его советниками. Президент Айринг не вызвал удивления, он был человек большой, сильным характером. Прекрасный выбор для первого советника. Как я его люблю и восхищаюсь им. Затем президент Монсон объявил, кто станет вторым советником. Это было имя, прозвучавшее до странности знакомо. Это было мое имя. Я глядел комнату, не уверенный в том, что правильно расслышал. Улыбки моих братьев и сочувственный взгляд президента Монсона убедили меня в том, что моя жизнь снова меняется. Все нам не хватает президента Хинкли. Он продолжает благословлять каждого из нас. Президент Монсон — пророк Бога в наши дни. Я чту его и отдаю свое сердце, мощь, разум и силу этой великой работе. В 1979 году большой пассажирский реактивный самолет, на борту которого было 257 человек, отправился в Новую Зеландию, из Новой Зеландии в экскурсионный полет до Антарктиды и обратно. Однако кто-то, о ком не знали пилоты, изменил координаты всего на 2 градуса. В результате этой ошибки самолет сместился на 45 километров к востоку от того места, где, по мнению пилотов, они находились. Подлетев к Антарктиде, пилоты снизились, чтобы пассажиры могли разглядеть ландшафт. Хотя это были опытные пилоты, ни один из них не летал ранее по данному маршруту, и они не могли знать, что неправильные координаты нацелили их прямо на гору Эребус. Действующий вулкан, поднимающийся из промерзшего ландшафта на высоту более 3700 метров. Когда пилоты летели вперед, белизна снега и льда на скалах вулкана сливалась с белизной облаков в небе и создавала впечатление, будто они летят над плоской поверхностью. Когда приборы стали сигнализировать о надвигающемся препятствии, было уже слишком поздно. Самолет врезался в вулкан. Все, кто был на борту, погибли. Это была страшная трагедия, вызванная пустяковой ошибкой всего в несколько градусов. За годы служения Господу и в ходе бесчисленных собеседований я узнал, что различие между счастьем и горем в людях, браках и семьях часто сводится к ошибке всего в несколько градусов. История Саула, царя Израильского, иллюстрирует эту мысль. Жизнь Саула началась с великого обещания, но имела плачевный и трагический конец. Вначале Саул был молодой и красивый, и не было ни у кого из израильтян красивее его. Саул был лично избран Богом в цари. У него были все преимущества. Он был физически внушителен и происходил из влиятельной семьи. Конечно, были у Саула и слабости, но Господь обещал благословить, поддержать и облагодетельствовать его. В Священных Писаниях говорится, что Бог обещал быть с ним, дать ему иное сердце и превратить его в иного человека. Когда Господь помогал Саулу, это был великолепный царь. Он объединил Израиль и победил аммонитян, вторгшихся в их землю. Вскоре перед ним стала гораздо большая проблема — филистимляне, у которых была грозная армия с колесницами и всадниками, и народа множество, как песок на берегу моря. Израильтяне так испугались филистимлян, что попрятались в пещерах, в ущельях и между скалами, и в башнях, и во рвах. Юный царь нуждался в помощи. Пророк Самуил послал ему слово, чтобы тот подождал, и что он, пророк, придет и принесет жертву и спросит совета у Господа. Саул ждал 7 дней, Самуил все не приходил. Наконец Саул решил, что не может больше ждать. Он собрал людей и сделал то, чего не должен был делать, не имея власти священства. Он сам принес жертву. Когда пришел Самуил, он очень расстроился. «Худо поступил ты», — сказал он. если бы новый царь потерпел еще немного и не отклонился от курса Господа, если бы он последовал открытому порядку священства, Господь упрочил бы его царствование навсегда. Но теперь, сказал Самуил, не устоять царствованию твоему. В тот день пророк Самуил обнаружил критическую слабость в характере Саула, подавление внешних обстоятельств. Саулу не хватило самодисциплины, чтобы удержаться на курсе, довериться Господу и его пророку и последовать образцу, установленному Богом. Малые ошибки могут оказать большое воздействие на нашу жизнь. Разница в несколько градусов, как в случае с полетом в Антарктиду или с Саулом, не сумевшим чуть дольше следовать совету пророка, может показаться незначительной. Но даже малые ошибки могут со временем радикально изменить нашу жизнь. Позвольте мне рассказать, как я учил этому принципу молодых пилотов. Представьте, что вам надо взлететь из аэропорта на экваторе и облететь вокруг Земли. Но ваш курс изменен всего на 1 градус. К тому времени, когда вы вернетесь на ту же долготу, насколько вы отклонитесь от курса? Несколько миль? 100 миль? Ответ может вас удивить. Ошибка всего в 1 градус отклонит вас от курса почти на 800 километров, то есть час полета на реактивном самолете. Никто не хочет кончить свою жизнь трагически. Но слишком часто, как пилоты и пассажиры того экскурсионного рейса, мы отправляемся в увлекательное путешествие и вдруг понимаем, что ошибка всего в несколько градусов сулит нам неминуемую духовную катастрофу. Есть ли в этих примерах урок для нашей жизни? Малые ошибки и отклонения от учения Евангелия Иисуса Христа могут привести к печальным последствиям в нашей жизни. Поэтому очень важно, чтобы мы были достаточно дисциплинированы, чтобы внести своевременные и решительные поправки, дабы вернуться на верный путь, не ожидая и не надеясь, что ошибки исправятся сами собой. Чем дольше мы тянем с внесением поправок, вплоть до точки, где нам грозит катастрофа, тем дольше придется исправлять, и тем дольше нам возвращаться на курс. Вам, носители священства, доверена великая ответственность. Только подумайте, наш Небесный Отец доверяет вам, юные диаконы, учителя и священники, ключ служения ангелов и подготовительного Евангелия. Вы, носители священства Мелхиседекова, приняли клятву и завет, в котором вам обещано все, что имеет Отец, если вы будете возвеличивать ваше священство. Господь напоминает нам, кому много дается, от того много и требуется. На тех, кто носит священство Бога, лежит великая ответственность быть для мира примером праведности. Мы отвечаем этим ожиданиям, когда быстро обнаруживаем опасности и влияния, которые искушают нас отклониться от Господнего пути и смело следуем побуждениям Святого Духа сделать решающие исправления, которые вернут нас на этот курс. Эта конференция переводится на 92 языка и транслируется на 96 стран, благодаря чуду современной техники. Многие из вас, братья, следят за генеральной конференцией по интернету. Новые технологии, такие как эти, позволяют посланию Евангелия распространяться по всему миру. Церковные сайты — хорошие примеры того, как вы можете использовать эту технологию в качестве прекрасного метода для вдохновения, помощи и учебы. Она может стать благословением для вас, носителей священства, ваших семей и всей церкви. Но будьте бдительны. Эти же технологии могут позволить злым влияниям пересечь порог вашего дома. Эти опасные ловушки на расстоянии всего лишь щелчка мышкой. Порнография, насилие, нетерпимость и нечестие губят семьи, браки и человеческие жизни. Эти опасности распространяются через различные средства массовой информации, включая журналы, книги, телевидение, кино, музыку, а также интернет. Господь поможет вам обнаружить это зло и избегать его. Это система раннего обнаружения опасности и четкой коррекции курса, который удержит нас в свете Евангелия. Малые решения могут приводить к большим последствиям. Посещение странных и опасных чатов в интернете может затянуть вас в центр неистовой бури. Установка компьютера в уединенной комнате, недоступной для других членов семьи, может стать отправной точкой для лживого и опасного странствия. Но Господь требует, чтобы не только ваши поступки, но и сокровенные мысли и чувства были близки к Духу Закона. Бог требует сердца и доброходного ума. На нас, как на священство Божье, возложена ответственность и сила самонаправления. Не следует мне во всем повелевать. Люди должны с усердием делать добрые дела и многое делать по своей собственной воле и творить много праведного, ибо они имеют силу в себе действовать по своей воле. Наш Небесный Отец знал еще до того, как мы пришли на эту землю, что негативные силы будут искушать нас сойти с нашего курса, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Именно поэтому Он предусмотрел для нас возможность исправиться. Через милосердный процесс истинного покаяния и искупления Иисуса Христа наши грехи могут быть прощены, а мы не погибнем, но будем иметь жизнь вечную. Наша готовность покаяться говорит о нашей благодарности за Божий дар и за любовь и жертву Спасителя ради нас. Заповеди и заветы священства обеспечивают испытание веры, послушания и любви к Богу и Иисусу Христу. Но что еще важнее, они дают возможность испытать любовь, исходящую от Бога, и получить полную меру радости и в этой жизни, и в жизни грядущей. Эти заповеди и заветы Божьи подобны навигационным указаниям с небесных высот, которые благополучно приведут нас к нашему вечному пункту назначения. Это пункт красоты и славы непостижимой. Это стоит усилий. Ради этого стоит время от времени делать решающее исправление, оставаясь на курсе. Запомните, небеса будут полны не теми, кто никогда не ошибался, а теми, кто обнаруживал, что сбились с курса и корректировал свои маршруты, дабы вернуться в свет евангельской истины. Чем больше мы будем дорожить словами пророков и применять их, тем лучше мы сможем обнаруживать, что сбились с курса, пусть даже на несколько градусов. Теперь, братья, есть и такие, кто не заботился о надлежащей коррекции курса и считает, что они слишком далеки от Господнего пути, чтобы когда-нибудь вернуться на Него. Для них мы провозглашаем благую весть. Есть Евангелие искупления и спасения. Неважно, как сильно вы отклонились от курса. Неважно, насколько вас отнесло. Обратный путь надежен и ясен. Придите, научитесь от Отца. Принесите в жертву сокрушенное сердце и кающийся дух. Имейте веру. Уверуйте в очистительную силу бесконечного искупления Иисуса Христа. Если мы признаемся и покаемся в своих грехах, то Бог, будучи верен и справедлив, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелит. Это может быть нелегкий путь, требующий самодисциплины и решимости. Но конец его великолепен, несказанно. Вы не обречены на трагический конец. Многие готовы вам помочь. Ваша семья, епископы и президенты кольев, руководители кворумов и домашние учителя. Конечно же, ваш самый великий друг, всемогущий Творец Вселенной. Именно Его священство вы носите. Он понимает вашу печаль. Он знает ваше горе. Он и наш Небесный Отец благословят, утешат и укрепят вас. Они пойдут рядом с вами и понесут вас, если вы будете стремиться исправить свой курс. Мои дорогие братья, воистину вы избранные и драгоценные сыновья Небесного Отца. Он доверил вам священную силу священства. Пожалуйста, не отклоняйтесь от курса, даже на несколько градусов. Внимайте Господу Богу вашему, и Он сделает для вас то, что обещал сделать для Саула. Он даст вам новое сердце, сделает из вас иного человека и всегда будет с вами. Я свидетельствую о нашем Небесном Отце, который знает и любит вас. Я свидетельствую об Иисусе Христе, нашем Спасителе, главе этой Церкви. Президент Томас С. Монсон, современный пророк Бога, я выражаю свою любовь и благодарность за вас, мои дорогие друзья и братья в священстве. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сегодня моя цель — помочь вам укрепить уверенность в том, что вы можете обязательно подниметесь до благословений клятвы и завета священства. Необходимость постоянно укрепляться в этой уверенности может быть вызвана масштабом возможных последствий этой клятвы и завета. Господь разъяснил, какими будут эти последствия. Если мы дорастем до возможности клятвы и завета, это принесет нам величайший из всех даров Бога — вечную жизнь. В этом и состоит цель священства Мелхиседекова. Через соблюдение заветов, заключаемых при получении священства, и их возобновление в храмовых церемониях, мы получаем обещание, подтвержденное клятвой нашего Небесного Отца, Элохима, что мы получим его, полноту Его славы и будем жить так, как живет Он. Мы получим благословение вечного запечатывания семьи с обещанием вечного продолжения. Как и можно было ожидать, неспособность обрести право на такое благословение приведет к трагическим последствиям. Об этом Господь тоже высказался ясно. Эти слова руководители часто читают молодым мужчинам, когда те приближаются к возрасту, в котором могут получить священство Мелхиседекова. Вероятно, вы вспомните, что вы чувствовали, когда впервые услышали их. Это слова Спасителя Иисуса Христа, данные нам через пророка Джозефа Смита. А также все те, кто принимают это священство, принимают Меня, речет Господь. «Ибо тот, кто принимает слуг Моих, принимает Меня. И тот, кто принимает Меня, принимает Отца Моего. И тот, кто принимает Отца Моего, принимает Царство Отца Моего. Поэтому все, что имеет Отец Мой, будет дано Ему». И это согласно клятве и завету, принадлежащей к священству. Поэтому все те, кто принимает священство, принимают эту клятву и завет Отца Моего, который он не может нарушить, так же, как и они не могут быть поколеблены.
Но тот, кто нарушает завет этот после того, как он принял его, и совершенно отворачивается от него, тому не будет прощения грехов ни в этом мире, ни в мире грядущем. И горе всем тем, кто не вступает в это священство, которое вы приняли и которое я ныне возлагаю на вас, присутствующих в этот день, моим голосом с небес. И я сам дал сонмам небесным и ангелам моим попечение о вас. И ныне я даю вам повеление, чтобы вы берегли себя и усердно внимали словам жизни вечной. Возможно, вам, как и мне, когда я впервые услышал эти слова в юности, призыв принять священство Мелхиседекова кажется пугающим. Есть, по крайней мере, две причины, по которым вы должны испытывать уверенность, а не уныние, услышав о наказаниях для тех, кто не смог соблюдать клятву и завет или решил не принимать его. Принимаете ли вы клятву и завет, а потом считаете это слишком тяжелым, или же не хотите и попытаться, наказание остается одним и тем же. Поэтому, вне всяких сомнений, нам с вами лучше всего получить святое священство и стараться всем сердцем соблюдать его заветы. Если мы решим, что не будем даже стараться, то, конечно же, потеряем возможность вечной жизни. Если же мы будем стараться и с Божьей помощью преуспеем, то обретем вечную жизнь. Есть и другая причина уже сейчас решить, что вы всем сердцем постараетесь соответствовать этой клятве и завету, и основание не терять уверенности в успехе. Бог обещает вам помощь и силу, которая, если вы проявите веру, принесет вам успех. Позвольте мне описать некоторые благословения, которые вы получите, если с верой пойдете вперед. Во-первых, сам факт, что вам были предложены эта клятва и завет, свидетельствует о том, что Бог избрал вас, зная ваши силы и способности. Он знает вас с тех пор, как вы жили с Ним в мире духов. Заранее зная о вашей силе, Он позволил вам найти истинную Церковь Иисуса Христа и предложил вам священство. Вы можете чувствовать уверенность, потому что у вас есть доказательства Его уверенности в вас. Во-вторых, если вы будете стараться соблюдать свои заветы, Спаситель обещал вам свою личную помощь. Он сказал, что когда вы пойдете вперед, почитая священство, там и я также буду, ибо я иду пред лицом вашим. Я буду по вашу правую руку и по вашу левую руку. И Дух мой будет в сердцах ваших, и ангелы мои вокруг вас, чтобы поддерживать вас. Время от времени вы, как и я, можете нуждаться в заверении, что вам будут даны силы соответствовать своим обязанностям в этом святом священстве. Господь предвидел, что вам понадобятся эти заверения. Он сказал: «Ибо все те, кто с верой приобретают эти два священства, о которых я сказал, и возвеличивают свое призвание, освящаются Духом в обновлении их тел». Я видел, как это обещание исполнялось и в моей жизни, и в жизни других людей. Один мой друг служил президентом миссии. Он сказал мне, что в конце каждого дня своего служения он едва мог подняться к себе в комнату, сомневаясь в том, будут ли у него силы встретить новый день. А потом наутро он обнаруживал, что к нему вернулись и силы, и смелость. Вы видели это в жизни пророков преклонного возраста, которые, казалось, обретают новые силы каждый раз, когда встают, чтобы свидетельствовать о Господе Иисусе Христе и восстановленном Евангелии. Это обещание дано тем, кто с верой идет вперед, служа в священстве. Вам также обещано, что вам будет дана сила приносить свидетельство, и что вместе с этим вы будете очищены и подготовлены к обещанной вам вечной жизни. Ибо я прощу вам грехи ваши с этим повелением, прибудьте с непоколебимым умом в торжественности и в духе молитвы, свидетельствуя всему миру о всем том, что сообщается вам. Поэтому идите по всему миру, и если куда-либо вы не сможете пойти, то пошлите туда свое свидетельство, чтобы оно разошлось от вас по всему свету и ко всякой твари. И вместе с этим обещанием Господь оказал вам честь, сказав о вас: «Вы те, кто дал мне мой... кого дал мне мой Отец, вы мои друзья». Есть еще одно удивительное благословение, которое воодушевит вас, если вы будете соблюдать заветы священства. Служение в священстве подготовит вас к жизни в вечной семье. Оно изменит ваши отношения к тому, что значит быть мужем, отцом, сыном или братом. Эта перемена в вашем сердце будет происходить по мере того, как вы будете чувствовать рост своей веры в то, что обещание вечной жизни через священство Мелхиседека реально. Так случилось с Парли Праттом, когда пророк Джозеф Смит впервые преподал ему учение о вечных семьях. Он сказал: «Именно тогда я получил от него первое представление о вечном устройстве семьи и вечном союзе разных полов, объединяющихся в те неописуемо прекрасные отношения, оценить которые могут только высокоинтеллектуальные и чистые сердцем люди, и которые лежат в самой основе всего того, что достойно называться счастьем. Именно от него я узнал, что моя дорогая жена может быть соединена со мной на время и на всю вечность, и что источником тех высоких симпатий и чувств, которые сблизили нас, была божественная вечная любовь. И от него же я узнал, что мы можем беречь и развивать эти привязанности и расти и возрастать в них до самой вечности, а результатом нашего бесконечного союза будет потомство столь же многочисленное, как звезды небесные и песок морской. Я любил прежде, но не знал почему. Теперь же я полюбил чистой любовью, всей силой возвышенного, восторженного чувства. Я чувствовал, что Бог действительно мой небесный Отец, что Иисус мой брат, и что жена моей души мой бессмертный вечный спутник, добрый ангел-служитель, данный мне как утешение и как венец славы навечно. Я стал непосредственным свидетелем того, что служение священства, совершаемое с верой, оказывает именно такое действие, изменяя наши сердца и наши чувства. Молодой человек, слышащий сегодня мои слова, может быть уверен, что, почитая свое священство, он обретет защиту от искушений полового греха, столь распространенного в мире, в котором мы живем. Носитель священства Ааронова, слушающий меня сегодня, сможет, по мере роста его веры в несомненную награду вечной жизни, даруемую вечным священством, обрести силу видеть в дочерях Бога их истинную ценность, а в обещании потомства причину быть и оставаться чистым. Точно так же вера в эту клятву и завет поможет нам воспитать в себе чувство милосердия, необходимое для вечной семьи. Одно из обещаний, которое мы даем, принимая священство, это заботиться о людях. Я видел чудо этого роста и милосердия в сердце носителей священства. Вы тоже его видели. Видели его и многие люди, не принадлежащие к церкви. Я был в кабинете президента Гордона Хинкли, когда его попросили ответить на телефонный звонок. Он быстро поговорил по телефону, а затем вернулся к нашей беседе. Но он уделил минутку и объяснил, в чем дело. Он сказал, что ему звонил президент Соединенных Штатов Америки, пролетавший над Ютой на борту номер один по пути в Вашингтон. Президент звонил, чтобы поблагодарить президента Хинкли за то, что сделали носители священства, устраняя последствия урагана. Президент США назвал чудом то, что мы смогли так быстро собрать столько людей, и что они так прекрасно трудились вместе. Он похвалил наших людей, сказав, что мы умеем взяться за дело. Возможно, на президента США произвело впечатление то, что ему показалось нашими выдающимися организаторскими способностями. Это было и частью того чуда. Но гораздо важнее было то, что сотни, а может быть и тысячи носителей священства так сильно верят в клятву и завет священства. Дело было не в том, насколько хорошо они были организованы. Это вера в клятву и завет священства побудила их совершить долгий путь, трудиться долгие часы и переносить трудности в качестве представителей Господа Иисуса Христа, проявляющих заботу о тех, кто так нуждался в помощи. Они были заняты тем служением священства и развитием силы и духа милосердия, которое необходимо для того, чтобы стать прекрасными мужьями, отцами, сыновьями и братьями в земных семьях и в семьях вечных. Эти примеры служения священства снова и снова происходят в нашей работе на благо людей, братьев и сестер в семье Бога, живущей по всей земле. Я молюсь о том, чтобы вы решили сегодня вечером, а затем и каждый день, с верой идти вперед, соблюдая свои заветы с Богом, и таким образом обрели право на обещание, которое Он дал вам с клятвой. Вы можете поступать так, делая простые дела. Когда вы встречаетесь с братьями в своем кворуме, можете решить, что будете видеть в них братьев в семье Бога. В вашем кворуме или в группе священства будут люди, оказавшиеся в нужде. Возможно, они не покажут вам этого, но Бог знает об этом и предлагает вам быть Его слугой и помочь им. Вы можете поступать как тот носитель священства, который всякий раз, как я виделся с ним во время служения священства, спрашивал, «Как дела у бабушки?» Насколько я знаю, он не был знаком с моей тещей, но он откуда-то узнал о ее болезни и очень преклонном возрасте. Я не могу передать вам, как много значит для меня и значила эта возможность увидеть, как рука Божья простирается ко мне и моей жене, предлагая утешение и мир. Вы можете делать то же самое всякий раз, как приходите на собрание с носителями священства, если всегда будете думать о своем завете, помогать и поддерживать тех, у кого опускаются руки и кто несет тяжелое бремя. Так у вас разовьются те самые качества, которые сделают из вас настоящего мужа, отца и брата в вечной семье. Вы можете делать и еще кое-что. Вы можете изучать Слово Божье, и не только для себя, но и для того, чтобы стать посланцем Господа Иисуса Христа ко всему миру. Увеличивая свою способность учить Евангелию, вы набираетесь опыта, чтобы помогать Небесному Отцу в собирании Его детей. И тогда вы получите и другое благословение. Если в этом мире или в мире грядущем, в жизни вашей семьи, вдруг возникнет потребность вернуть заблудшую овцу, у вас уже будет больше сил, чем вам сейчас кажется. Господь описывает это замечательное благословение в Алма 13:6. И таким образом они были призваны на это святое служение и посвящены в первосвященство святого чина Божия, учить детей человеческих заповедям Его, чтобы они также могли войти в покой Его. Ваша уверенность в служении может подкрепить такое обещание успеха. Ныне же, освященные Духом Святым, в своих белых одеждах, чистые и непороченные перед Богом, они могли смотреть на грех только с отвращением. И было там много, чрезвычайно много таких, которые были очищены и вошли в покой Господа Бога их. И ныне, братья мои, как хотел бы я, чтобы и вы смирились перед Богом и принесли плод, достойный покаяния, чтобы и вы также могли войти в тот покой. Я свидетельствую, что Бог Отец жив. Вы вступили с Ним в завет. Он дает вам клятву, обещание жизни вечной, которое Он не может нарушить. Я свидетельствую вам, что священство – это сила, которой Бог через Своего Сына Иисуса Христа сотворил миры. Я свидетельствую, что Бог хочет, чтобы вы добились успеха и вернулись домой, чтобы вечно жить вместе с Ним и со своей семьей. Я свидетельствую вам, что это истинная Церковь Иисуса Христа. В ней есть ключи священства. Этим священством Бог почтил вас. Я обещаю вам, что Он знает ваши способности, и что их достаточно для того, чтобы вы верили и надеялись на вечную жизнь для вас и для вашей семьи. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
What inspired messages we've heard this evening.
Какое-то вдохновенное послание мы услышали сегодня. Я одобряю все, что было сказано. Мы напоминаем вам, что трансляция выступления Табернакального хора состоится завтра утром. Воскресная утренняя сессия начнется сразу по окончании трансляции. Мы выражаем благодарность хору священства Института Логана и Огдена за прекрасную музыку, которую мы услышали сегодня вечером в их исполнении. По окончании моего выступления сессия завершится выступлением хора и будет исполнен гимн «Душа свободна выбирать». Заключительную молитву прочитает старейшина Ларри Гиббонс, член кворума 70. Я смотрю на эту аудиторию, я вижу такое огромное собрание священства. Я чувствую себя как маленький мальчик в нашем приходе, несколько месяцев приносивший свидетельство. Я видел, как он сидел и стеснялся, но, наконец, он вышел под влиянием матери и отца. Он пошел по приходу, он поднялся на трибуну, он посмотрел в зал, обернулся и сразу пошел назад по проходу. Я не могу так сделать, как он.
И
я выражаю благодарность за голос поддержки, который услышал от вас, и вы поддержали и моих советников. Я знаю, что сегодня вечером вы, мои братья, собравшиеся в этом конференц-центре и в тысячах других мест, представляете собой самое большое собрание священства за всю историю мира. Мы часть величайшего всемирного братства. Какое же это счастье и благословение быть носителем священства Бога. Слушая вдохновенные выступления, мы получили необходимые нам наставления и поддержку. И я прошу вас с верой и молитвой воспринять мои слова, когда я буду делиться своими мыслями и чувствами, занимавшими меня в последнее время. Мы, носители священства, пришли на землю в тревожные времена. Мы живем в непростом мире, который захлестывает потоки противоречий. Политические интриги подрывают стабильность целых стран. Деспоты захватывают власть. А люди из некоторых слоев общества, кажется, навсегда оболочены, обречены на жалкое существование и лишены возможности, и думают, что жизнь не удалась. Мы, получившие священство Бога, можем добиться перемен к лучшему. Когда мы бываем достойны помощи Господа, мы можем выковывать юношей, можем исправлять мужчин, можем творить чудеса в святом служении Ему. Наши возможности безграничны. Наша задача — быть достойным примером. Нас укрепляет знание о том, что величайшая сила в современном мире — это сила Бога, действующая посредством человека. Если мы получили от Господа поручение, братья, мы имеем право на Его помощь. Эта помощь свыше основывается, однако, на нашем достоинстве. Каждый из нас должен спросить себя, чисты ли мои руки, непорочно ли мое сердце, достойный ли я служитель Господа. Нас окружает
священство.
Я обращаюсь не только к юным носителям священства Ааронова, но и к братьям любого возраста. Искушение меняет свое обличие в разные периоды нашей жизни. Братья, всегда ли мы достойны того, чтобы выполнить священные обязанности, возложенные на нас, как носителей священства? Юноши в чине священников, чисты ли вы телом и духом, чтобы находиться за причастным столом по воскресеньям и благословлять символы причастия? Юноши в чине учителей, достойны ли вы того, чтобы готовить причастие? Диаконы, разносящие причастие членам церкви, уверены ли вы, что духовно готовы к этому? Осознает ли каждый из вас во всей полноте важное значение всех священных обязанностей, которые вы выполняете? Мои юные друзья, будьте сильными. Нас окружает мирская философия. Лицо греха в наши дни часто прикрывают маской терпимости. Не обманывайтесь. За этим фасадом скрываются страдания, несчастье и боль. Вы знаете, что правильно, а что нет. И никакой камуфляж не может изменить этого. Природа согрешения остается прежней. Если ваши так называемые друзья подталкивают вас на неправедный поступок, вы должны сами отстаивать истину, даже если это придется делать в одиночку. Имейте нравственное мужество, чтобы быть светом для других людей. Никакая дружба не может быть дороже вашей внутренней чистой совести и вашей нравственной чистоты. И какое же это великое чувство знать, что вы чисты, и быть уверенными, что вы достойны своего чина. Братья, носители священства Мелхизедекова, действительно ли вы усердно стараетесь прожить каждый день достойно? Действительно ли вы проявляете доброту и любовь к своей жене и детям? И действительно ли вы честны с окружающими в своих делах в любое время и при любых обстоятельствах? Если кто-то из вас оступился, рядом есть те, кто поможет вам снова вновь стать чистыми и достойными. Ваши епископы или президент небольшого прихода готовы помочь вам с пониманием и состраданием, делая все, что в их силах, чтобы поддержать вас во время процесса покаяния, пока вы вновь не станете достойными стоять перед Господом в праведности. Многие из вас могут вспомнить президента Элдона Теннера, служившего в качестве советника четырех президентов церкви. Он был безукоризненным примером праведности в годы своей работы на производстве, во время службы в правительстве Канады и в своей личной жизни. Он дал нам такой вдохновенный совет. Ничто не приносит большей радости и успеха, чем жизнь в гармонии с учениями Евангелия. Будьте примером. Оказывайте положительное влияние. Каждый из нас был предопределен для какой-то работы, как избранный служитель Божий, которого Он признал достойным, чтобы передать священство и власть действовать от Его имени. Всегда помните, что люди обращаются к вам за руководством, и что вы влияете на жизнь людей, будь то в плохую сторону или в хорошую. Это влияние распространится и на будущее поколение. Это конец цитаты. Мои братья, я повторяю, мы, как носители священства Бога, должны жить так, чтобы служить примером праведности для окружающих. Размышляя над тем, как мы можем стать таким примером, я вспомнил один случай, который произошел со мной несколько лет назад на одной из конференций Кола. Во время общей сессии я обратил внимание на мальчика, сидевшего со своими родителями в первом ряду центра Кола, а я сидел в президиуме. Собрание шло своим чередом, и я стал замечать, что если я закидывал ногу на ногу, мальчик делал то же самое. Если я менял положение и закидывал другую ногу, он повторял за мной. Я положил руки на колени, и он скопировал мое движение. Я оперся подбородком на руку, и он сделал то же самое. Что бы я ни делал, он повторял за мной. Это продолжалось, пока не подошла моя очередь выступать. И я решил испытать мальчика. Я взглянул ему прямо в глаза, чтобы привлечь его внимание. И затем я пошевелил ушами.
My wife told me not to say that.
Моя жена говорила не говорить мне этого.
He made a vain attempt to do the same.
Он тщетно повторился. Попытался повторить за мной это, но не тут-то было. У него никак не получалось пошевелить ушами. Он повернулся к своему отцу, сидевшему рядом с ним, и стал что-то шептать ему на ухо. Он указал на свои уши, а потом на меня. Когда его отец взглянул на меня, явно надеясь как увидеть, как я шевелю ушами, я замер, чинно сложив руки и не двигая ни одной мышцы. Отец скептически взглянул на своего сына, выглядевшего немного растерянным. В конце концов, мальчик сконфуженно улыбнулся и пожал плечами. Я не раз вспоминал об этом случае, думая о том, насколько же мы склонны, особенно в детстве и юности, подражать примеру своих родителей, руководителей и сверстников. Пророк Бригам Янг сказал, мы никогда не должны позволять себе делать что-то такое, чего мы не желаем, чтобы делали наши дети. Мы должны служить им примером того, чему они должны подражать. Вам, отцам или руководителям мальчиков, я говорю, стремитесь быть тем примером, в котором так нуждаются мальчишки. Отец, конечно, должен подавать главный пример. И мальчику крупно повезло, если он благословлен достойным отцом. Но даже образцовая семья, в которой есть усердный и верный отец и мать, может прибегнуть ко всем источникам помощи, которые они могут получить от заботливых и участливых людей. Есть также и мальчики, у которых нет отцов, или чьи отцы в настоящее время не подают должного примера. Для таких мальчиков Господь предусмотрел в церкви сеть помощников, епископы, консультанты, учителя, руководители скаутов, домашние учителя. Если программа Господа введена в действие и функционирует должным образом, ни один мальчик или юноша в церкви не останется без влияния добрых людей. Эффект от служения вдохновенного свыше епископа, консультанта или учителя имеет очень мало общего с внешними атрибутами власти или изобилием материальных благ. Наиболее эффективные руководители, как правило, те, кто зажигает в сердце огонь преданности истине, кто считает, что повиновение долгу есть сама суть мужского характера, кто преобразует рутину так, что она становится перспективной, и мы можем увидеть то, какими мы хотим стать. Не следует упускать из вида, ведь это на самом деле наш главнейший пример. Наш Спаситель, Иисус Христос. Его рождение было предсказано пророками. Ангел провозглашали о Его земном служении. Он возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости. И благодать Божия была на нем. Он формально начал свое служение людям, приняв крещение от Иоанна в реке, известной как Иордан. Он отверг все измышления сатаны. К делу, данному ему отцом, он обратил свой лик, направил все свое сердце. И ради него он отдал свою жизнь. Какая же безгрешная, самоотверженная, благородная и божественная жизнь это была. Иисус трудился. Иисус любил. Иисус служил. Иисус свидетельствовал. Есть ли лучший пример, которому мы можем подражать? Давайте начнем прямо сейчас. Прямо сегодня вечером. Раз и навсегда отбросим старого себя. И вместе с этим отбросим поражение, отчаяние, и придем к новизне жизни, к жизни веры, надежды, мужество и радость. Ни одна задача не выглядит слишком трудной, ни одна обязанность не кажется слишком тяжелой, никакой долг не представляется нам непосильным. Все становится возможным. Много лет назад я рассказывал об одном человеке, который брал пример со Спасителя, о том, кто твердо и преданно, уверенно и достойно шел через бури жизни. Он смело возвеличивал свои призвания священства. Он подает каждому из нас пример для подражания. Его звали Томас Майкл Уилсон, сын Вилли и Джули Уилсон из Лафайета, штат Алабама. Когда он был еще подростком, и ни он, ни его родные не принадлежали к церкви, у него обнаружили рак, после чего последовала болезненная лучевая терапия, а затем благословленное облегчение. Эта болезнь заставила всю семью осознать, что жизнь не только драгоценна, но порой и коротка. Они обратились к религии, ища утешение в своих страданиях. Вскоре они познакомились с церковью и, в конце концов, крестились все, кроме отца. Приняв Евангелие, юный брат Уилсон стремился стать миссионером, несмотря на то, что уже не находился в том возрасте, когда юноша начинает обычно свое миссионерское служение. И призвание на миссию пришло. Ему предстояло служить в миссии Солт-Лейк-Сити, и ему было 23 года. Напарники миссионера старейшины Уилсона описывали его веру как непоколебимую, незыблемую и несгибаемую. Он был примером для всех. Однако после 11 месяцев служения на миссии болезнь возвратилась. На этот раз из-за рака кости потребовалось ампутировать руку и плечо. И все же он упорно продолжал свой труд миссионера. Мужество старейшины Уилсона, его сильнейшее желание остаться на миссии, так глубоко взволновали его отца, не члена церкви, что он исследовал учение церкви и тоже присоединился к ней. Я узнал, что одна его слушательница крестилась в баптистерии на Храмовой площади, но захотела, чтобы конфирмовал его ее старейшина Уилсон, которого она очень уважала. Она и еще несколько человек поехали в больницу, где лежал старейшина Уилсон. И там, в больнице, возложив свою единственную руку ей на голову, старейшина Уилсон конфирмовал ее в члены Церкви Иисуса Христа, святых последних дней. Месяц за месяцем старейшина Уилсон продолжал свое бесценное, но далеко не легкое миссионерское служение. Звучали слова благословения, к небу возносились молитвы. И благодаря поданному им примеру преданности, его собратья-миссионеры стали еще ближе к Богу. Физическое состояние старейшины Уилсона ухудшалось. Приближался конец, и ему нужно было возвращаться домой. Он попросил служить еще один дополнительный месяц, и его просьбу удовлетворили. Он уповал на Бога. И тот, кому тихо доверял Томас Майкл Уилсон, открыть отверстие небесное и обильно благословил его. Его родители, Уилли и Джулия Уилсона, и родной брат Тони прибыли в Солт-Лейк-Сити, чтобы помочь своему сыну и брату уехать домой, в Алабаму. Однако их ждало еще одно благословение, предмет их молитв и чаяний. Члены семьи пригласили меня поехать с ними в храм Джордан-Ривер, где были совершены те святые таинства, что связывают семьи навеки, а также и на время. Я попрощался с семьей Уилсонов. Я до сих пор вижу, как старейшина Уилсон благодарит меня за то, что я был с ним и с его родными. Он сказал, не имеет значения, что происходит с нами в этой жизни, пока у нас есть Евангелие Иисуса Христа, и пока мы живем в согласии с Ним. Если я могу учить Евангелие, не имеет значения, где именно я учу, по эту или по другую сторону завесы. Какое мужество, какая вера, какая любовь. Семья Уилсонов отправилась в неблизкий путь домой в Лафайет, где старейшина Томас Майкл Уилсон и ушел из этого мира в вечность. Он был похоронен вместе со своей миссионерской табличкой. Братья мои, покидая это общее собрание священства, давайте же все мы примем решение подготовиться к нашему времени возможности и чтить священство, которое мы носим, через вершимое наше служение, через благословляемую нами жизнь людей и через помощь спасения душ, что является великой честью. Вы — род избранный, царственное священство, народ святой, и вы можете внести свой вклад. Об этих истинах я свидетельствую во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь.
This is
Наш Небесный Отец, смиренно, с огромной благодарностью мы приходим к Тебе в этот день, в этот прекрасный день, на этой замечательной сессии священства. Мы благодарны за эту возможность поддержать нашего пророка, его советников, 12, и всех тех, кто выступал перед нами. Мы благодарны за сильные, вдохновленные послания, за учения, за свидетельства, которые были даны нам на этой сессии. И мы молимся смиренно, чтобы Ты благословил нас верой и мужеством, чтобы мы покаялись и стали лучшими братьями, сестрами и мужьями, чтобы мы оставались на курсе несгибаемыми и справлялись с возложенными на нас обязанностями. Исследовали слово пророка Томаса Монсона. Мы молимся смиренно. Мы благодарны за Сына Твоего, за Его искупление, за Его любовь и заботу о каждом из нас. Мы выражаем нашу благодарность и просим этих благословений. Во имя Иисуса Христа. Аминь.